программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер, в эфире «Телехранитель», программа «Сути телевидения», тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые определяют, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. В гостях сегодня Сергей Майоров, долгожданный гость. Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте.
Телеведущий, продюсер, теперь автор и продюсер проектов, которые называются «Однажды» и «Малая земля» на канале НТВ. Вы, естественно, ведущий программы, которую вот наши слушатели, заранее на сайт приславшие вопросы, не могли не вспомнить. Легендарные называют истории в деталях.
Я еще и преподаватель школы Первого канала.
Спасибо. Как я рада, что вы это сказали. Что это большое мое достижение.
Да,
пригласить, ангажировать
для
вас.
Для меня это какое достижение? Я никогда не думал, что это может быть так интересно.
Об этом мы поговорим обязательно. Плюс 7985-970-45-45. Ваши вопросы, реплики, комментарии. А также у нас есть трансляция в YouTube, также идет там обсуждение, можете участвовать в любой удобной для вас форме. Сереж, во-первых, хочу с днем рождения поздравить.
Спасибо.
У вас позавчера был день рождения.
Спасибо.
Всегда говорят, что перед концом своего собственного года силы бывают на исходе, а потом вроде все обнуляется, начинается Новый год. И надо успеть как-то заложить на следующий год все самое интересное. Как вы обычно дни рождения любите?
Я не очень их люблю, тем более в этот раз я оказался там в больнице. Возникли некоторые проблемы со здоровьем накануне дня рождения, но, слава Господи, он прошел этот день, и сейчас сил много, энергия как будто вернулась, это правда. Первые 12 дней своего цикла нужно прожить счастливо, чтобы весь год был хорошим.
Давайте все-таки поговорим теперь в первую очередь о ваших новых проектах. Я не случайно сказала, что вы долгожданный гость, было время, когда вы часто приходили в телехранитель, были поводы, а потом у вас был период, когда, может быть, я резко скажу, но отлучение от эфира, потому что вы, как ведущий и продюсер, ваша замечательная команда, которая делала столько лет ежедневную программу, она была не востребована.
Да, долгие годы.
Как переживает ведущий и автор, и человек, ответственный за свою команду, вот такую ситуацию?
Мы пытались прожить этот тяжелый период. Работа была, но она была, в общем, не в России. Мы работали для медиахолдинга «Украина», делали форматы, работали в Москве, но эфир происходил в Украине. Далеко не вся команда это выдержала. Люди мы амбициозные. Люди хотят, чтобы их видели папы, мамы. Возникали некие дискуссии в команде. Мы приехали в Москву для того, чтобы работать, а не для того, чтобы работать на Украину. В итоге часть команды развалилась, но мы как-то пытались, работали. Не все у нас получилось с новым руководством, тогда новым руководством холдинга СТС Медиа, потому что были какие-то обещанные проекты. Тяжело было. Было невероятно тяжело. Выживали сложно, денег не было. Потом, после событий 2014 года, в августе, когда упал Боинг, нам позвонили из Киева и сказали, что, друзья, мы вас очень любим, вы профессионалы, но, к сожалению, получать больше российский контент мы не можем, мы потеряли работу там, и вот полтора года, когда вообще ничего не происходило, никто не звонил, честно говоря, даже вспоминать не хочется, было очень непросто.
Но вы вернулись в еженедельном режиме на канал НТВ.
Да.
И, не знаю, удобно об этом говорить или нет в эфире, вы говорите, что вы сейчас этот канал просто очищаете. Не буду употреблять слово именно от чего. Как вы для себя это вот возвращение в эфир именно на этом канале определили?
Для меня всегда был важен важность личности лидера. Случилось неожиданно. Меня пригласил поговорить к себе Тимур Вайнштейн и, посмотрев своим ироничным взглядом, сказал: «Когда ты в эфир выходишь?» Я, честно говоря, растерялся, не очень понял, о чем речь. Когда он сказал: «Когда ты выходишь в эфир на НТВ?», я понял, что он не шутит. И тогда за 10 минут мы договорились о том, что мы будем делать. И он оказался, вернее, он всегда для меня был тем менеджером, который был мне глубоко глубоко симпатичен, я понимал, кто он, что он, у него очень высокий, я не знаю, уровень интеллекта, образованности, порядочности. И для меня, когда Тимур сделал предложение, вопросов идти или не идти не возникало. Так же, как в свое время не возникало вопросов по поводу там, канала НТВ, когда в новости шоу-бизнеса 20 лет назад меня запустила Людмила Алексеевна Бродская, которая теперь непосредственно мой начальник. Не было вопросов, когда позвали на СТС, потому что был Роднянский и Хунумян. Не было вопросов от Славы Муругова. То есть это люди, которые знают меня, я понимаю, чувствую их, знаю, что для них надо, поэтому, когда Тимур сделал предложение, вопросов не было. И надо отдать должное, что канал сейчас выглядит отлично, в нем появилось очень много интересных проектов содержательных. А Тимуру и, в общем, его команде, Алексею Земскому, удалось вернуть уважение к каналу. Вот для меня это очень важно.
То есть это тот канал, на котором одновременно выходит, как там, «Звезды сошлись», по-моему, где обсуждают, приходит девушка, которая, извините, половой акт при всех совершала.
Вы про Лучкову?
Нет, это, но она тоже. Это на воскресенье раньше, там, как рассказывают, была девушка, которую где-то в Нижнем Новгороде засняли за весьма пикантным занятием в клубе. И она прям приходит, про это рассказывает. И на этом же канале выходят ваши истории и детали. Не буду все программы перечислять.
Вы понимаете, какая история? Но при этом на этом же канале выходит и «Чудо техника», и «Квартирный вопрос», и «Дачный ответ», и «Еда живая, мертвая», и масса других достойных историй. Так же, как и на любом канале. На канале «Россия-1» или на Первом канале историю с этой девушкой, то тоже не очень адекватный 5 сезонов, в смысле 5 дней или 6 дней эфира разбирали. А бедный Джигарханян со своей женой уже 8 эфиров было на «России-1». Это жанр такой, поковыряться в чем-то очень болезненном. Поэтому, если этот жанр востребован на телевидении, он идет. Но
вам,
есть,
то есть, вам не, как-то, я даже не хочу употреблять слово «стыдно», но вы не зазорно говорить, что я сейчас работаю с каналом НТВ?
Нет, мне сейчас не зазорно.
Вам не ставили требования, что это должны быть не истории в деталях, а вот с каким-то другим поворотом? Я имею в виду именно в духе НТВ.
Мне Тимур сказал, что ты есть формат, я хочу, чтобы вернулись истории, я скучаю по ним, я считаю, что был отличный проект, незаслуженно забыт, их нужно вернуть. И, в общем, ты знаешь, что делать, работай. Я скажу более того, я не сталкиваюсь с вопросами вкуса, совщины, цензуры, и в эфире появляется все то, что мы обсудили у себя в редакции, то, что мы снимаем, и это выходит в эфир, и я очень горжусь практически каждой историей.
+7 985 970 45 45 наш смс-номер, ваши вопросы, реплики, комментарии. Вот пишет Надежда: обожаю смотреть Майорова, узнаю по голосу, с днем рождения.
Спасибо большое.
Сергей, спасибо вам за программу «Однажды», нравится формат, начинка, ваш приятный, спокойный, добрый голос передачи. Очень, опять, приятная, спокойная подача материалов. Люди, герои раскрываются у вас. НТВ надо очищать от засилия агрессии, жестокости, ненависти и грязи. Спрашивает, не поступали ли вам предложения от канала «Культура»? Лариса из Москвы.
Вы знаете, с каналом «Культура», вот как раз, когда вы, Лена, спросили о том, чем занимался 1.5 года, мы делали документальное кино для Первого канала. Его было немного. Делали мы его... буквально руками сами. Это были фильмы, в частности, вот для дирекции документального кино Светы Колосовой. И мы столкнулись, конечно, с потрясающим уровнем профессионализма всей команды Светы. Мы сделали фильмы, посвященные молодым оперным звездам Товстоногову, Гурченко, Елена Васильевна Образцова. Это, кстати, для нас важный был очень этап. Я очень надеялся, что после этого что-то изменится, и Константин Львович обратит на нас внимание. Потому что, когда не стало Елены Васильевны, а у нас был эксклюзивный материал. Мы снимали ее Образцовой. Последние годы ее жизни, за 12 лет собралась совершенно уникальная видеотека, история о ней. И когда я позвонил Свете, говорю: Светлана Владимировна, вот Елена Васильевна не стала, давайте попробуем сделать историю про нее. Мы сделаем очень быстро, в день похорон выдадим в эфир. 2 суток Люба Камарина, и я, и режиссеры не выходили из монтажа, сделали фильм, выдали в эфир прям буквально с колес. колес, и спасибо Светлане Колосовой, Лене Молочковой, редакторам. Фильм вышел, и доля у фильма была выше, чем у тогда Андрея Малахова программы «Пусть говорят». И для нас это был такой важный очень экзамен на профпригодность. Мы делали это документальное кино, и, столкнувшись с оперным миром, мы предложили каналу «Культура» сделать документальный цикл «Голоса на миллион», в котором мы очень хотели рассказать о молодых оперных звездах, которые невероятно востребованы во всем мире, собирают полные залы, получают баснословные деньги, но которых не знают в России. К этим звездам можно отнести Ольгу Перетятько, Альбину Шагимуратову, Дмитрия Корчака, братьев Абдразаковых и, поверьте, десятки. Вот заходишь на сайт «Метрополитен», и каждый третий из России. Сейчас какой-то потрясающий тенор Долгов из города Печоры. Это вообще коми-республика, рвет сейчас «Метрополитен» со страшной силой. Странно, мы, причем была протекция от Марии Гулегиной, вернее, великой оперной дивы, которая устроила встречу. Олег Борисович Добродеев сказал, да, давайте, мы покажем премьеры на «Россия-1», потом «Культура». Но господин Шумаков почему-то дальше эту историю никуда не пустил. Я 3 месяца ждал предложений. Когда предложение получили, то, честно говоря, лучше бы его не делали. Деньги были настолько смешны, что мы не могли бы купить и 2 минут видео «Метрополитен», чтобы дать послушать, как поют наши русские ребята. Поэтому эта история как-то закисла, не получилась. И было очень грустно от того, что каналу «Культура» на тот момент, в общем, не надо было ничего такого, чем можно было гордиться.
Стас Путильцев из Курска интересуется. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, чем отличается программа «Однажды» от программы «Истории в деталях»?
Но
вот, если как... вы сами формат, то ничем не отличается? Или все-таки это разные проекты?
Мы стали немножко другими. Пришли молодые яркие журналисты, которые открывают для себя по-новому мир. А мы, ты знаете, как хорошее вино, старая команда. Нам нужно было выдержку. Вот мы выдержанное вино. Мы набрались силы. Если раньше мы все-таки... Канал СТС был развлекательным, и нам нужно было рассказывать каждый день 3 истории, включая субботу и воскресенье, и было очень-очень много так называемой попсы, то теперь каждый сюжет – это как бутичный продукт. Он очень выдержанный и руками сделанный, индивидуальный. Я горжусь тем, что у нас интервью с Дмитрием Хворостовским последнее. Я горжусь историей с Анной Нетребко, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева. А сейчас, не скрою, мы делаем историю о Кирилле Серебренникове. То есть...
И это согласовано с руководством,
да,
канала?
Да.
То есть нет возражений?
Нет.
Но получается, что все равно это мир культуры. Вот все, кого вы сейчас назвали, это мир культуры.
Ну, почему? Сергей Гармаш.
Нет, пока нет.
Матушка, история вашего ученика Паши Ифанова, который помог мне делать.
Да, это мы гордимся тем, что работают в вашей программе выпускники школы Первого канала.
Нет, почему? У нас появляются истории. У нас могут быть интересные художники. У нас была чудесная матушка Ариадна, настоятельница Усольского монастыря. Мы ищем... Да, конечно, это должны быть люди с биографией. Конечно, это люди должны быть узнаваемые. Зритель хочет видеть людей, которые ему интересны.
А кого никогда не будет в
политике?
То есть Волочкова может быть?
Ну да, почему нет? В контексте Вагановского, то, что она выпускница Вагановской академии.
То есть не тех фотографий, которых обсуждают вечером в воскресенье в ток-шоу?
Нет.
Да, понятно. Тогда еще несколько вопросов повторю. Значит, «Однажды» выходит чуть больше года, с сентября. 16.
Лен, вы не поверите, у нас Сережа Лазарев, эксклюзивная история, снятая Любой в Берлине, дала долю в целевой аудитории 13,9.
Нет, но про Лазарева я поверю, у него есть своя устойчивая команда.
Но канал, но она не на канале.
Они приходят. У нас этот случай был, когда приходит Лазарев, за ним приходит, куда бы он ни пришел, толпа.
А последняя история, допустим, в которой была Марина Голуб, одна из героинь, у нас был эксклюзивный материал, доля была 14,9. И мы этим гордимся. Прекрасно. То есть
Да, поздравляю вас с тем, что меняете потихоньку аудиторию. Да. Значит, чуть больше года выходит «Однажды».
Год и 2 месяца.
2 месяца. И у вас появился второй проект на этом же канале, называется «Малая земля». Во-первых, понятно, что все же люди нашего с вами поколения от этого словосочетания сразу вспоминают книжку Леонида Ильича Брежнева.
Да.
Я в ужасе вспоминаю, как нас заставляли учить к экзамену по английскому языку в языковой школе про этот Teeny Beach Head, Little Land, Reminiscences and so on. А почему вы это название все-таки взяли? Решили очистить от вот все-таки аудитории? Это ближе к нам с вами и старше, которые такая же ассоциация, не молодняк?
Понимаете, это такое красивое словосочетание с точки зрения русского языка. Малая земля. Вот это та самая земля. Вот, вы знаете, мне очень нравится проект «Мамы». Первая и вторая часть компании Enjoy Movies.
Вы имеете в виду кино?
Кино, новеллы, в которых очень эмоционально, такие короткие художественные фильмы. Там есть одна потрясающая история, когда герой Безрукова, очень успешный бизнесмен, едет к маме, на самом деле приезжает на могилу. Вот мне кажется, что вот эта вот маленькая-маленькая точка, пиксель на карте Родины, вот эта малая земля, она очень-очень, мне кажется, красиво, мощно и сильно звучит, вовсе не с брежневской интонацией.
Тогда чем этот проект отличается от проекта, который делал, насколько я помню, Александр Олейников для Первого канала, который назывался «Возвращение домой». Тоже успешные люди, селебрити, звезды приезжали к себе домой. И даже, если я ничего не путаю, у вас была Ирина Апексимова, да?
Да.
И она в том проекте тоже приезжала домой и примерно ходила по тем же самым.
Она была в проекте «Родословная».
Это у нас, это я
проект.
Делала. А
да.
До этого было вот еще и «Возвращение».
Я не помню этого.
Если я не путаю.
Наш проект «Два героя». Мы выбираем их, находим очень точные, на наш взгляд, точки соприкосновения. У них должно быть что-то общее. Это люди одного поколения. Едут они в разные концы большой страны, некогда Советского Союза. А в этом материале очень точная архивная информация о каких-то традициях, о том, что было свойственно этим людям этого поколения. Например, на следующей неделе выйдет история про Альбину Джамабаеву, у которой дома сохранилась кукла Ирочка. И вот мы нашли в хрониках, очень много мучились наши редакторы, историю, как этих кукол Ирочек выпускали на Тверской фабрике игрушек пластмассовых. И насколько эта кукла важна в...
Для девочек,
для девочек ее возраста, да. И мы не совсем домой едем, потому что люди рождались в одних местах. Например, Диана Арбенина, она родилась в Белоруссии. Но ее малая земля, за которой она стоит горой и защищает, это город Магадан, в котором она оказалась уже довольно взрослым человеком, и откуда она уехала на большую землю. Это не совсем возвращение домой. Это тот кусок суши, где... Они поверили в себя, состоялись, и где началась вот эта их... Откуда начался старт их стремительным карьерам?
Не бывает ли ощущения какого-то очень глубокого переживания, я даже не знаю, сказать, печали? Потому что часто бывает, когда известный человек состоявшийся, он прекрасно, ну, хорошо выглядит, чего-то достиг в жизни, хорошо одет. Он приезжает, встречается со своей этой малой родиной, встречает тех людей, часто своих ровесников, которые выглядят намного старше, потому что у них не такая жизнь. И все это выглядит совершенно другим. Вот есть это ощущение надсадности какой-то от этого?
Безусловно. Понимаете, а как же без этого? Нам же обязательно нужно пострадать. Но понимаете, какая
штука? Русским людям обязательно.
Вопрос в мотивации. Почему? Потому что если человек уехал из Магадана, или человек уехал из Волгограда, или человек уехал откуда-то из Тьму-Таракань и смог состояться, то почему нет?
То есть, вот, извините, это такой шанс тому человеку, который там же сидит, молодому, и не мешает рвануть?
Я помню историю, когда я сам был студентом, и к нам пришла Нонна Викторовна Мордюкова на курс, и она сказала педагогам: «Педагоги, отрывайте попы и пусть и двигайтесь в провинцию, ищите таланты там».
Мы сейчас перервемся на выпуск новостей на «Эхо Москвы» и продолжим разговор с Сергеем Майоровым.
В эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Телехранитель». В гостях Сергей Майоров. Говорим о двух новых проектах, которые он и его команда делают на канале НТВ «Однажды» и «Малая земля». Вот о проекте «Малая земля» мы и говорили перед тем, как прервались на выпуск новостей. Плюс 7-985-970-45-45. Уже много чего пишут. На НТВ смотрю только «Однажды». Какие же они хорошие. Майоров и его команда. Татьяна из Волгограда пишет.
Татьяна, спасибо вам большое.
Да, здесь есть и в Ютьюбе идет трансляция, и вот тут пишут, ой, блин, какой он классный, Дерек или Дерека. А Йохо, наверное, отреагировала на историю про куклу Иру, пишет, кукла Маша, кукла Иры, зайцы, тигры, крокодилы. Ну, смешно, что ж теперь делать. А вы можете продолжать писать, мы поглядываем, и, как вы развлекаетесь с нами и без нас в Ютьюбе. Но вернемся к телевидению все-таки. Несколько еще вещей, о которых хотелось спросить, но сложно это делать. Вы сами первые сказали, что вы преподаете у нашей школе Первого канала. Я очень рада, что вы втянулись в это дело и увлеклись не меньше, чем вы, потому что уже много выпусков, уже почти 2 года вы у нас.
А, вы знаете, это была какая-то неожиданная история, потому что, работая непосредственно со студентами, которые приходят
но это
в
профессионалы.
Редакцию, профессионалы, да. Ты понимаешь, что телевидению, конечно, профессионалов не хватает, профессии размыты. А школ невероятное количество. Всякие какие-то институты, школы, кого только нет. А были попытки меня приглашать, но я понимал, что это все профанация. Деньги берут, толку никакого. И когда Лена, вы мне предложили, а вы были инициатором создания этой школы, я поначалу отнесся к этому скептически. Если бы не вы, я бы не пришел.
Спасибо, Сереж, за
это. Но когда я пришел и понял, что все это серьезно, когда я понял, что команда педагогов — это и Андрей Малахов, и Светлана Сорокина, и Владимир Познер, и Борис Берман, и Эльдар Жандарев, и куча специалистов-айтишников, и стилисты, и... Ну, вы знаете, я как-то пересмотрел свои отношения, я понял, что я один из этой мощной команды, и я должен дать все то, что я могу, и то, что я умею.
Но
и когда я вижу работу...
Кумир наших ребят, они вас обожают, боятся. Вы говорите, что вы добрый педагог, они трепещут, боятся.
Нет, я жесткий педагог.
Одна из выпускниц, когда они подводят итоги на финальных занятиях, сказала, что после лекции Майорова ей потребовался психоаналитик. Сходить. То есть вы по золоту так вот просто сбиваете, скалываете, даже не ощущаете, я думаю, вы резко ее сбиваете.
Грубо,
те, кто
да.
хочет звезды и уже немножечко забронзовел до того, как какие-то к этому предпосылки.
Потому что странно, что люди хотят прийти в ящик для того, чтобы быть звездами. Они не знают, насколько это сложно, как это тяжело. Я не знаю ни одного телевизионного ведущего, кому бы удалось стать звездой по щелчку.
Абсолютно вы правы. Меня тоже это удивляет, что приходят люди, причем люди уже с каким-то опытом, мы не берем совсем с улицы людей, это все-таки такие переподготовка, как раньше курсы повышения квалификации говорили в советское время. Но при этом даже они все равно не понимают, насколько это тяжелая работа, изнуряющая, адская, и все думают, что это просто вот на обложках журналов звезды и гонорары за ведение корпоративов.
Да, там сидят такие специальные люди, которые сделают из них все напишут, все расскажут и так далее.
Так я почему еще упомянула это, потому что вот сейчас у нас была мастерская продвинутого уровня, следующего уже учились те, кто один раз учились интервью, и вы, как их педагог, в том числе и Юрий Кабаладзе, участвовал в финальном тракте, были интервьюируемыми. И после интервью моих ребят мне немножко сложно, мне кажется, что они уже задали вам все самые интересные вопросы.
О нет, далеко нет.
Но я вынуждена повторить некоторые из них. Я вот почему такую длинную преамбулу сделала. Вы ездили с акцией НТВ по поводу Деда Мороза. Это очень трогательная история, когда приезжает вот путешествие российского Деда Мороза по стране, но для вас это очередной раз открытие страны очень тяжелое. Я хорошо понимаю, какая это ситуация, потому что мы когда-то на сайте Первого канала вели акцию «Подари Новый год», именно тоже подарки больным детям, и каждый раз сталкивались с такими ситуациями, что просто дай бог найти вот силы души, чтобы их пережить. Вы в Иркутске, по-моему, тоже
да.
столкнулись с таким.
Это была вторая моя поездка, потому что поначалу первый раз я открывала эту акцию в городе Перми в прошлом году. И я после этого, честно говоря, месяц еле в себя пришел, потому что я видел в онкологическом центре, который построен на деньги граждан Германии в 96-м году, полуоблупившееся здание, осталась только мемориальная доска, неработающие лифты, и чтобы встретиться с Дедом Морозом, детям с их капельницами, онкологически больным, было сложно подниматься по лестницам. И я брал детей в охапку с капельницами, таскал со второго на третий этаж, потому что технически не было возможности спустить Деда Мороза к ним. И это было чудовищно. Я смотрелся на очень страшные вещи. Говорю сейчас прям, не заревить бы. И я понял, что с этим надо что-то делать. Поэтому, когда стал вопрос, куда лететь, и через неделю после операции, я понимал, что я там, куда скажу, туда и полечу. Я полетел в Иркутск. Казалось бы, такой красивое название у города, такой успешный, исторически важный город. Но сколько же несчастных людей, сколько же в этом городе горя. И общаясь с коллегами по всему маршруту, я понимаю, что надо наполнять подарками эти огромные фуры, которые едут по стране. Все желания выполнить невозможно. Но это, конечно, колоссальная работа. И когда ты видишь красивую девочку и понимаешь, что мальчик, ее одноклассник, она прикована к коляске, к старой немецкой коляске, которой уже 14 лет, она абсолютно нефункциональная. Мальчик пишет письмо Деду Морозу, свято веря в него, что его чудо исполнится. И вдруг появляется самая последняя коляска, удобная, на электроприводах, функциональная. Но в этот момент ты, конечно, чувствуешь себя по-другому, хотя бы кто-то улыбнулся в этот день, потому что мальчик сможет эту девочку пригласить теперь на свидание. Вы не поверите, приехали дети в Иркутск из Бурятии, которые первый раз оказались в городе, первый раз ели бургеры, пили эту колу какую-то, я не помню, попали в кино, увидели Ивана Урганта, который к ним обратился от лица создателей фильма «Елки», пригласил их в Москву, и они им подарили путешествие по Золотому кольцу России с обязательным посещением Москвы.
Ну вот, сейчас время такое святочных историй. Я думаю, что каждый, кто нас слушает, тоже может, наверное, что-то сделать. Это не только большой канал НТВ, без вот миллионов людей, которые могут вот это свое маленькое добро внести и подарить детям в своем городе, там, в своей области, где-то рядом, да.
Супом угостить.
Сколько детям еще люди больше сердца открывают, а сколько одиноких стариков, которые каждый раз, вот сейчас, я знаю, у нас очень много бывает, вот в Фейсбуке пишут ребята, молодые волонтеры собирают подарки для пожилых людей, которые радуются этим елочкам каким-то, шоколадкам не меньше, чем дети, а может и больше.
Вы знаете, у нас, конечно, фантастическая страна. Вот это письмо, конвертики счастья, письма счастья, которые придумала преподавательница Московского университета. Ребята, которые едут в дом престарелых, и бабушки одинокие. Так вот, студенты ездят к ним, исполняя роль внуков. Бабушкам ничего не надо. Надо, чтобы с ними просто посидели, они рассказали эти истории. Вот мама тут недавно говорит о том, что у нее есть подруга в нашем маленьком подмосковье, в московном городке Монино, это моя малая земля, которая, к сожалению, гибнет.
Городок летчиков.
Был роскошный музей ВВС, который находится в состоянии упадка, и никому в голову не придет, что с ним делать. При этом в Шпайре, в городе в Германии, из этого создали потрясающий музей, куда мальчики с отцами едут там сутками, там, не знаю, ползают по Боингам, там стоит наш Ту-144 Буран, и для мальчишек их папа это что-то фантастическое. Почему у нас так мало творчества у менеджеров? Поэтому, когда Ира Апексимова в «Малой земле» говорила о том, что хочу вот скажут быть мэром, да, не глядя, понимая, что все-таки экономика важна, но очень важны смыслы.
А если скажут Сергею Майорову быть мэром Монина?
О, нет, я не смогу, но я постараюсь что-то для этого сделать.
Ну, а использовать все-таки свое имя, свою известность, раскрутить на то, чтобы к этому музею подтянулись творческие люди. Вот сейчас у нас же музей и в Зарядье уже фантастический, на новом уровне, вот современными всеми технологиями, и музей на Поклонной горе тоже используют уже много
Лен,
чего.
Я же, вы знаете меня, я же за любой кипиш. Я меньше всего задаю вопрос, сколько это стоит. Ребят, что, когда и зачем? Я просто, если позволите, одну фразу скажу. Вот был проект, по поводу которого мы с вами встречались, «Бабье лето», вы очень высоко его
прекрасный
оценили.
Прекрасный проект.
Вот в этом проекте было кресло, которое было моим, оно очень старое, винтажное, их было два, вот одно кресло я хочу продать, потому что маминой подруги сын, он замечательный маляр, он глухонемой. Он не может себе найти работу в Монино, а в Москву ему там 30 километров ехать сложно, негде жить. Так вот, я считаю, что продав это кресло, я хочу отдать эти деньги, чтобы как-то парень не чувствовал себя лишним. Ему 48 лет. Жизнь еще вся впереди. У нас очень много брошенных людей. И если каждый все-таки подумает об этом, может быть, хоть что-то изменится.
Ну да, только еще лучше было, чтобы люди в Монино создавали те рабочие места, где человек себе сможет заработать
деньги. Вот тот же музей.
Да, понимаете? Заработать деньги, чувствовать не нахлебником и иждивенцем, а нужным человеком.
А музей это же не просто экспонаты,
да,
посмотрите
деньги,
направо-налево.
Да.
Это IMAX, который есть в Германии. Показывать эти полеты. Миллионы людей увлекаются авиацией, бортовое питание. Попробовать себя в качестве летчика.
В общем, кидаем клич. Все, кто может заинтересоваться, кто интересуется авиацией, современным музейным делом. А, кстати, наша с вами замечательная коллега Аня Качкаева и ребята с факультета медиакоммуникаций, чай, выпускники mm-hmm. некоторые у вас работают да. в Высшей школе экономики, они сейчас занимаются музейным делом, они литературные музеи сейчас поднимают, вот московские делают, так давайте их привлечем. Кто еще, может быть, занимается музейным делом, и все, кто любит авиацию, давайте мы свяжем вас с Сергеем Майоровым, пишите на «Эхо» для меня. Может быть, родится какая-то история для Монинского музея, он станет не хуже, чем в Германии.
Потому что, когда была Академия в Монино имени Гагарина, авиационная, музей процветал. Как только Академию объединили с Академией Жуковского и увезли в Воронеж, все, город начал умирать.
Спасибо огромное за бесценный глоток кислорода на ТВ. Хочется всегда продлить время выпуска «Однажды». Это терапия для души. Пусть вас будет в эфире побольше, благо череда прекрасных героев не кончится никогда. Марина из Москвы.
Спасибо большое.
Плюс 7-985-970-45-45. И вы пишите нам в чате в Ютьюбе, пожалуйста, продолжайте. Вернусь немножечко к акции с Дедом Морозом. Я знаю, что вы сын Алёчи военного, да? Вы путешествовали с родителями по гарнизонам. И у вас с Дедом Морозом были и солдаты, и папы, и военные.
И Людмила Алексеевна, воспитатель.
Да. И все угодно. А Сережа Майор писал письма Деду Морозу?
Нет.
Не верил?
Нет.
Нет,
я верил Деду Морозу, просто не было принято просить.
Как у многих советских детей.
Да, мама привозила нас.
А, кстати, например... действительно, слушайте, мы же Деда Мороза ждали, но вот письма как-то мы...
Что дедушка подарит?
Да, как-то неприлично было какие-то свои желания высказывать.
Я помню, мама нас привезла на юг после там долгой зимы, суровой, с братом на 40 дней. У меня были проблемы со здоровьем, нужно было, в общем, хорошо прогреться на море. А там и карусели, и кино, и кафешки, и мороженое, и там морская прогулка. Я помню, мама тогда фразу сказала: «Парни, только не хныкать. Ничего все не будет, красить. Только не хныкать».
Ну что, сама такая была. Помню, как мама мне вдруг один раз решила костюм Снегурочки купить. Я просто стояла и смотрела. Я никогда не просила ничего в детском мире. А сейчас, если писать письмо Деду Морозу, что напишет Сергей Майоров?
Ой, я так хочу свой канал сделать.
Супер. Говорят, теперь же нас учат, что надо просить, надо формулировать желания, надо посылать их в космос.
Мы давно вот как раз...
Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Сергей Майоров.
Майоров, я, дедушка, хочу сделать канал. Я очень хочу сделать канал в формате биографии. Я очень хочу сделать канал, мы даже придумали его название, не побоюсь уже его озвучить, оно зарегистрировано, канал «Герой». Мне очень нравится это название, потому что, вы знаете, в моем детстве были фильмы о космонавтах, были фильмы о блистательных актерах, о удивительных людях. Сейчас они тоже есть, но они не занимают то место, которое должны занимать, потому что все-таки нас формировали примеры, и премьеры были очень разные. Когда ты сейчас сидишь студентом и говоришь, вы знаете, вот Валентина Михайловна Леонтьева говорила, что телевидение – это имя, отчество и фамилия. И видишь, реакции нет. Друзья, Валентина Михайловна Леонтьева.
Опять нет реакции.
И кто-то говорит: ну, это же жена Леонтьева. И ты понимаешь, что пропасть колоссальна. Есть студенты, которые не знают, кто такая уже сейчас Людмила Гурченко.
Да, я хотела сказать, что слава телевизионная и быстротечная. Человек перестает появляться в кадре, его забывают. Ну, вот они не видели «В гостях у сказки» и «От всей души». Но фильмы есть, и когда ты понимаешь, что люди не смотрели каких-то фильмов, гораздо лучше уже знают американскую классику, чем нашу, потому что Голливуд агрессивно пропагандирует себя всегда, то это, конечно, удивляет.
Но при этом, знаете, что странно? Это же не ретро-формат, потому что если бы, например, той же молодежи рассказать, что Голливуд создали выходцы из царской России, и о том, сколько там звезд русских...
И сколько они на этом заработали, молодежь.
Это заработали. Это очень, да.
А вы не обращались? Это вот опять стыдно себе предлагать, стыдно просить. А ведь сейчас очень много компаний, холдингов, где есть спутниковые каналы, они развиваются. Не вели ли вы переговоры?
Вели, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нам было сказано от одного менеджера, что слишком много каналов. Но, видимо, этот человек определяет судьбы телевидения. Не очень значительный менеджер.
Тогда будем Деду Морозу писать в эфире «Эхо Москвы». Вдруг еще один менеджер или два, или несколько.
В Англии это слушать. Очень популярный формат. И в Америке, вы знаете, любопытная история. Вышел на ABC сериал, вы наверняка видели на рынке его, «Вражда» с чудесными сюжетами. Сарен Лондона Джессика Ланг о конфликте, 8 серий. Чудесный формат о конфликте звезд. Да, первая история была посвящена конфликту Джоан Кроуфорд и Кэти Бет Дэвис. Второй сезон, 8 серий, будет посвящен, уже снимают, принцу Чарльзу, принцессе Диане. То есть они берут звезд разных. И вот на этой конфликте потрясающая история. Так вот, ее посмотрели 15 миллионов одновременно американцев и 24 миллиона в течение недели посмотрели документальный фильм о них.
Это прекрасно. Я думаю, что мы сегодня такой канал открыли туда, в космос. И вот сейчас мы музей Монина создадим.
Канал запустим.
Да, запустим канал ваш и соберем как можно больше подарков на Новый год и детям, и старикам, и всем. Я хотела поговорить про тех людей, которых вы растите, воспитываете. У вас прекрасная команда. Это и Люба Камырина, с которой вы работали в «Историях в деталях». И она уже была человеком в кадре, и не только за кадром. Ей сейчас очень много ребят, я еще раз говорю, я горжусь, что вы берете и выпускников школы Первого канала. Причем могу рассказать слушателям, что чем строже Сергей на занятиях с ними, тем значит, что он заметил и проверяет человека. Это я уже рассказываю новым слушателям, не пугайтесь. Гоняет, значит, что-то в вас такое есть, если бы ничего не было, не гонял бы. А что для вас главное в людях, которые вы ищете, для того, чтобы они могли работать в вашей команде?
Даже сложно ответить. Мне важно, чтобы они чувствовали, очень хотели и не были подлыми. Вот сложно это сказать, потому что в профессии очень много подлых людей в нашем бизнесе. Люди, которые могут подставить,
быть тобой... Боюсь, не только в нашем.
Везде, да, везде. Но у нас, мы же кишками живем, мы же такие все разорванные, поэтому, может быть, больнее ощущаем. Вот для меня, наверное, это самое важное. Понять это сложно сразу, но как-то пока удавалось.
Поэтому хочу спросить, какого у вас отсев? Ведь все-таки так не все привыкли жить. Люди, которые идут в телевидение, очень часто думают, что это вот такая замечательная вещь, где берешь лопату, деньги кидаешь, еще и слава.
Везде ротация. Да нет, все-таки команда держится довольно долгое время, довольно стабильно. А есть люди, которые создали свои продакшены, что-то делают.
Уже,
да. И вот как раз говоря о порядочности, причем могут реально, они научились даже переходить дорогу.
Да вы что?
Да, и такие ситуации бывают. Правда, ничего выдающегося не происходит, но тем не менее дорогу переходить научились. Есть ребята, которые работают на Украине, есть ребята, которые мощные шеф-редакторы, в частности, Наташа Гребнева, у того же Рома Кулькова в «Квартирном вопросе» и у Наташи Мальцевой. Ну, то есть, как-то это все было поколение, выращенное на истории в деталях. Когда проект закрыли, 240 человек остались без работы. Но все как-то очень трудоустроились, работают, счастливы.
У нас уже как-то очень быстро эфир подходит к концу. Еще есть несколько минут. Все-таки хотелось немножечко заинтриговать наших слушателей. Что будет в ближайших выпусках «Однажды», что будет в ближайших выпусках «Малой земли»?
У нас сегодня была, я считаю, что удивительная история в «Малой земле». Это Марина Яковлева в Иркутске, Владимир Стержаков в Таллине. И вот здесь было много счастья, чудесные родственники, бурятские обряды и украинские песни в Таллине. Для меня история Володи Стержакова, она особенная, потому что он украинец, родившийся в Эстонии и закончивший школу-студию МХАТ в Москве и считающийся русским артистом. Так вот, то, что Вова стал невъездным, например, на территории Украины, для меня, конечно, анекдотично. Я этого не понимаю, я вообще не понимаю, вот, что происходит со всем этим, потому что страна была одна, и все мы действительно реально были братья и сестры. И эпизод получился каким-то необыкновенным, эмоциональным, проникновенным, и сделала его Настя Степина, чудесный журналист, выпускница вышки, ученица и Ани Качкаева, и ваша девочка, которая столько всего впитала. Ее «Малая земля» — это станция «Узловая» в Туле. Ей есть о чем говорить, 26-летней девчонке со своей аудиторией. Я очень этому рад. В ближайших выпусках у нас будет Дмитрий Хворостовский. Это будет большой сюжет памяти его. Когда не стало Дмитрия Александровича, я позвонил Людмиле прилетел не на канал Тимур Леонидович, и мы предложили сделать прямой эфир. И Вадим Токменев в формате специальный выпуск вышел в прямом эфире. Мы сделали историю памяти Дмитрия Александровича. Но много того, что есть у нас, мы не смогли сказать, поэтому ближайший эфир в субботу будет посвящен его памяти. У нас будет чудесная Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Ингеборга Дабкунайте. У нас будет всероссийский Дед Мороз, и мы поговорим с ним о том, что он видит в стране, как он оценивает ситуацию в стране. Много всяких сюрпризов. Самое удивительное, то, что нам, кажется, удалось сделать, звезды стали нам лояльны. То есть, если еще год назад героем одной из первых программ был Федор Бондарчук, и он не вышел на площадку, пока не видел меня, когда он понял, что это я, и можно доверять.
Потому что это для канала НТВ или по какой причине?
Тогда это было, да. И он сказал, что все, теперь я выдохнул, можно доверять. Вот теперь доверие восстановлено, доли растут, герои идут, мы счастливы, и, в общем, планов у нас очень-очень много.
Вот в Ютубе Дерека пишет, у Сергея прекрасные передачи, очень интересные, душевные. Побольше бы таких, очень не хватает такого контента на телевидении. Нынче все как-то грязное белье полоскают, Сергея бы в прайм-тайм. Вот.
Я, кстати, вы знаете, а я очень хочу, вот на Первом канале чудесный субботний вечер был с Малаховым, сейчас ведет Меньшова и Галкин, вот я бы с удовольствием вел бы такой формат на НТВ.
Ну, так если вы говорите...
Тимур Леонидович, мы что слышим?
Да, Тимур Леонидович, мы сегодня много послали в космос заявок, запросов, может быть, получится. Хотелось, несколько минут у нас еще есть, хотелось спросить, кроме, вот это как вы определяете этот жанр? Это большой репортаж или это все-таки такой вид интервью? Вот он, у вас есть определение для того, что вы делаете?
Да, это сторителлинг.
Все-таки это то, называется модным словом
сторителлинг. Да, потому что, ну, смотрите, какая история. Ведь для того, чтобы контент телевизионные зрители смотрели, потребляли его, их нужно как-то заинтересовать. И даже делая короткие ролики, мы пытаемся интриговать зрителя, привлекать его внимание.
Нашим с вами ученикам вы говорите о термине «новая искренность».
Новая искренность, да. Для этого нужно просто быть увлеченным человеком и уметь... Вообще телевидение – это история. Любой проект – это история. И во главе, даже в новостях это все равно история. Нужно понимать, как это рассказывать. Я вижу молодых талантливых журналистов. Там Левиева Кристина, Клим Санаткин, Первый канал, Сереж Сыркин, НТВ. Я наслаждаюсь вот этой их интонацией. Они неравнодушны. И мне кажется, что сейчас все-таки мы находимся в ситуации, когда что-то изменится. Приходят молодые, которые неравнодушны. Это ценно.
То есть как раз, если были вот это время такой искренности в конца 80-х, начало 90-х, то 2000-е, да, нулевые и 10-е, ну вот нынешние годы, они как-то наоборот нивелировали это.
Они
наоборот,
стали...
они причесывали под одну гребенку все сюжеты,
такие
все репортажи.
Такие туповатенькие, знаете, вот как-то безличностные. Вот даже, если вот опять же вспомнить, вы точно назвали время «Взгляда», до и после полуночи, потом эпоха Парфенова, да, Сорокина, невероятно искренний человек в новостях. Я им объясняю, это и есть искренность. Новости не могут быть... А вы же тоже чувствуете...
Ну так начальники, наверное,
против такой... А Дима Борисов...
Дима, наша,
фантастический
Дима
формат.
Наша вот
он,
гордость.
Посмотрите, насколько он увлечен даже в новом формате. Я, честно говоря, очень переживал за него. Думал, как он справится с тем, что ему досталось после Малахова. Слушайте, ну, он блистательный ведущий.
Просто я думаю, ему будет приятно это услышать. Ну что, наш эфир подошел к концу. Сергей Майоров, смотрите «Однажды», смотрите «Малую землю».
Спасибо,
спасибо, что пришли. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами. До следующего воскресенья. А вам успехов, залей рейтингов Нового года с Дед Морозом, который исполнит все ваши пожелания и мечты. До следующего воскресенья. До свидания.